терроризме должны предстать перед военными трибуналами, создание которых было одобрено Конгрессом США в прошлом году.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. В Кемеровской области начался трехдневный траур по погибшим. Поисковая операция на шахте «Ульяновская» продолжается. Верховный суд рассматривает вопрос о ликвидации Республиканской партии России. Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад о состоянии водных ресурсов планеты. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Кемеровской области первый день трехдневного траура по погибшим горнякам шахты «Ульяновская». Сегодня в области хоронили погибших шахтеров. Поисковая операция все еще продолжается. Судьба двух горняков пока остается неизвестной. В понедельник, 19 марта, в результате взрыва в шахте погибли 108 человек. 93 были спасены. Министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу заявил накануне о том, что стало причиной взрыва в шахте, окончательно станет известно не раньше, чем через две недели. Из Кемеровской области репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Гузевой.
Сегодня в Кузбассе первый день траура. Жители области скорбят по горнякам, погибшим в результате взрыва на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева днями траура также объявлены 23 и 24 марта. Причины взрыва на шахте будут установлены не ранее, чем через две недели. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Именно такой срок требуется для расшифровки данных всех приборов, установленных на шахте. Сейчас расследованием занимается правительственная комиссия, которую возглавил заместитель руководителя Ростехнадзора Николай Кутьин. Бойцы военизированных горноспасательных отрядов, занятые в поисково-спасательных работах на шахте, столкнулись с проблемами. Ульяновская относится к числу так называемых оводненных, поэтому пришлось работать водолазом. Но завалы и загазованность помешали работе под водой, и было принято решение начать откачку воды. Сейчас одновременно с поисковыми мероприятиями на Ульяновской проводятся работы по расчистке выработок, восстановлению энергоснабжения шахты и вентиляции. По данным МЧС России, по Кемеровской области работа по откачке воды начнется не ранее, чем в 17:00 по московскому времени. В Кузбассе работами под водой на угольных предприятиях занимается только Кемеровский отряд ВГСЧ, который базируется в городе Березовский. По словам водолаза-респираторщика 7-го взвода этого отряда Александра Семенова, с такими ситуациями спасателям приходится сталкиваться нечасто.
Мы один раз на Чертинскую шахту выезжали. Вот это с 97-го года, пока я работал. То есть вот мы выезжали на Чертинскую шахту, но там не было аварии, там чисто технические работы были. И вот второй раз вот, сегодня. Раз там завал, там лента вся собрана после взрыва, конечно, там так-то трудно проходить, если даже без воды. А в воде-то, естественно, еще труднее. Да лишь бы не получилось, как на Исаульской, что троих так и не достали же, так и не остались.
Сегодня в Новокузнецке и Осинниках состоялись похороны 60 горняков. В церемонии прощания принял участие и губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Он подчеркнул, что всем семьям погибших оказывается материальная помощь, в среднем до 2 миллионов рублей. А всего на решение социальных проблем семей, оставшихся без кормильца, компания «Южкузбассуголь», областной и городской бюджет выделят 700 миллионов рублей. Сейчас с родственниками погибших работает 28 психологов из Москвы, Новокузнецка, Кемеровского центра медицины. Катастроф. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свободы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Верховный суд России в эти минуты рассматривает вопрос о ликвидации Республиканской партии. С иском в суд обратилась Федеральная регистрационная служба страны, мотивируя свое требование о ликвидации тем, что партия не выполняет ряд норм закона о политических партиях. У республиканцев, по данным Росрегистрации, менее 50 тысяч членов, как полагается по закону. А кроме того, в регистрационной службе не признали итоги последнего съезда партии, где было избрано руководство организации. Перед выходом программы в эфир мы связались с одним из лидеров республиканцев Владимиром Рыжковым. Владимир Александрович, Верховный суд России сегодня в 10 утра будет рассматривать вопрос о ликвидации вашей партии, а вы, в свою очередь, готовите иск против ликвидатора Федеральной регистрационной службы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. То есть, получается, надежды почти нет?
Вы знаете, я считаю, что сегодня вообще может быть создан очень опасный прецедент для российской политики. Потому что все партии, которые ликвидировались через суд раньше, за исключением НБП Лимонова, они ликвидировались с их добровольного согласия. В частности, вот в декабре была целая волна ликвидаций, например, партия «Слон» и так далее. Они признали, что да, у нас нет 50 тысяч по новому закону, и мы согласны с ликвидацией. Наш случай, Республиканской партии России, принципиально другой, поэтому это дело имеет характер прецедента. Дело в том, что мы категорически не согласны с данными проверки Росрегистрации, которые насчитали нам 40 тысяч членов, потому что у нас на руках есть документы, доказывающие, что в Республиканской партии России на сегодняшний день состоит порядка 56 тысяч человек. Мы готовы показать, что Росрегистрация незаконно не засчитывает около 4 тысяч членов в 4 региональных организациях, которые ликвидированы ФРС по суду, хотя это не влечет за собой выход людей из партии, а также порядка 12 тысяч членов партии в тех 15 регионах, где Росрегистрация 2 года уже отказывает нам в регистрации. Поэтому мы считаем, что в данном случае имеет место политически мотивированное преследование оппозиции. Мы считаем, что в данном случае имеет место произвол по отношению к Республиканской партии России. Мы не собираемся безропотно принимать решение о ликвидации, если оно вдруг будет принято, но при этом мы надеемся, что сегодня Верховный суд примет во внимание наши аргументы, примет во внимание те документы, которые мы ему представим, и защитит наше конституционное право на политическую деятельность, право на объединение. И мы пока не говорим о Страсбургском суде, о Европейском суде по правам человека, потому что мы надеемся, что Верховный суд отклонит незаконные, на наш взгляд, претензии Росрегистрации.
Но, тем не менее, 2 иска уже туда отправлены.
2 иска туда отправлены, но они связаны не с Верховным судом. 1 иск мы направили по Новосибирску. Он уже принят к рассмотрению Европейским судом. Мы получили номер. Это касается ликвидации нашего регионального отделения в Новосибирске, где состоит около 800 человек, живых людей, и ликвидировали наше региональное отделение только за то, что якобы подписи наших лидеров в Москве были незаконные, а незаконные они с точки зрения Росрегистрации потому, что Росрегистрация 2 года уже блокирует нашу деятельность нормальную и не признает ни один наш съезд. И 2 иск мы подали по решению Таганского суда, который отказался заставить Росрегистрацию признать итоги наших съездов. Так что это не связано с Верховным судом.
Владимир Александрович, ну а если все-таки ликвидируют, каковы ваши дальнейшие действия?
Мы немедленно подадим кассацию в коллегию Верховного суда, чтобы это было рассмотрено коллегиальным органом. И если вдруг, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет, если вдруг коллегия Верховного суда также встанет на сторону Росрегистрации, тогда мы немедленно обратимся в Европейский суд по правам человека о том, чтобы Европейский суд приостановил действие решения Верховного суда России, они имеют на это право, и принял дело к первоочередному рассмотрению.
А вот в этот период партия будет существовать? Каким образом?
Пока не закончатся все судебные процессы, мы считаем, что партия будет существовать и работать, и мы не собираемся сдаваться на милость победителю, тем более мы убеждены в своей правоте.
Но шансов принять участие в выборах в Государственную Думу уже не так много.
Мы будем настаивать на положительном решении в нашем пользу, либо в Верховном суде, либо в Европейском суде, именно рассчитывая на участие в декабрьских выборах. И мы будем просить, если до этого дойдет дело, Европейский суд рассмотреть наше дело в первоочередном порядке, мотивируя это именно тем, что нас фактически стремятся лишить права участия в федеральных выборах.
В эфире «Радио Свобода» был один из лидеров Республиканской партии России Владимир Рыжков. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области начался 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня прошли похороны 60 из 108 погибших горняков. Поиски 2 шахтеров продолжаются. В республике Коми продолжаются поиски вертолета Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Приморье взяты под стражу 9 пограничников Находкинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». Об этих и некоторых других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». В программе интервью со скрипачом Гидоном Кремером к 60-летию маэстро. Ответ на вопрос, почему итальянский архитектор начала 20 века Рикардо Гуалино не построил Новый Петербург. К выходу в Италии книги о зодчем. Рассказ о русском европейце Андрее Синявском и европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. Катастрофические показатели аварийности и смертности на российских дорогах беспокоят не только руководство страны, но и средства массовой информации. О том, как сегодняшние газеты комментируют шаги, уже сделанные для исправления нынешнего положения, а также свежие инициативы, расскажет моя коллега Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии.
Добрый день, Михаил. Многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, одобренное недавно в первом чтении Госдумой, не единственный подарок государству системе ГАИ. В последнее время ей активно помогает Верховный суд, пишут ведомости в комментарии о заглавленном «Кормящий жезл». В ноябре 2006 года Пленум Верховного суда, разъясняя районным судам порядок рассмотрения дел о нарушении правил дорожного движения, признал необязательным присутствие врача при проверке водителей на трезвость. Достаточно показаний трубки трезвости или свидетелей. Это означает, что в провинции суды будут довольствоваться показаниями экипажа, задержавшего водителя. Кроме того, Верховный суд приравнял любое пересечение двойной сплошной линии к выезду на встречную полосу. На днях он признал параграф наставления по работе дорожно-патрульной службы, который позволяет сотрудникам ГИБДД останавливать все машины, сходные по цвету и марке, с находящимися в розыске, не нарушающим права граждан. Наконец, коллегия Верховного суда отменила решение суда первой инстанции, которое в случае вступления в силу позволило бы автовладельцам, покупающим машины по договору купли-продажи, ставить их на учет без снятия по месту прежней регистрации, а это означает, что надежда на сокращение очередей в регистрационные подразделения ГАИ и на снижение стоимости неофициальных услуг тщетны. Что означают эти решения? Показатели аварийности и смертности на отечественных автострадах неутешительны. По данным Росстата, число аварий за последние 5 лет увеличилось почти в 1,5 раза, пропорционально выросло и число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Количество жертв ДТП в течение 1 года троекратно превышает число погибших в Афганистане за 10 лет войны и снижается медленно. И дело не только в резком росте автопарка, скверном состоянии дорог, низкой дисциплине водителей, но и в недостаточной подготовке и нерадивости многих сотрудников ГАИ, общая численность которых в прошлом году составляла около 120 тысяч человек. Это означает, что для оздоровления ситуации на автострадах необходимо не только улучшение покрытия, более четкая разметка, новые светофоры и аппаратура, фиксирующая обстановку и нарушения. Нужна коренная реформа самой дорожно-патрульной службы, которая удалит взяточников и профнепригодных сотрудников и даст оставшимся и вновь принятым достойную зарплату, социальные гарантии и престиж, превратив дорожную милицию в службу, ответственную и заинтересованную в безопасности на дорогах. Всего этого можно было бы не писать. В возможность подобных изменений все равно вряд ли кто-нибудь верит. Просто уж очень характерная история. Хотите, чтобы система стала лучше и эффективнее? Пожалуйста, рецепт есть. Дадим ведомству больше власти, больше административной ренты начальству и добавим взяткоемкости любых решений, заключают ведомости. Между тем, сегодня стало известно, что в борьбу за повышение сознательности водителей включился и Российский союз страховщиков. Газета и «Коммерсант» сообщают. Вчера директор по международным и государственным программам развития и технического содействия РСА Ирина Осокина представила доклад «Вопросы ОСАГО и безопасность дорожного движения». В своем докладе она сослалась на опыт Соединенных Штатов Америки, Канады и Голландии, где на цену полиса обязательного страхования влияет соблюдение автовладельцам правил дорожного движения. Этот опыт изучен и предполагается к внедрению в российскую практику. Причем ГИБДД одобрила этот опыт. Впрочем, «Коммерсант» полагает, что практическая реализация идей в ближайшее время представляется сомнительной.
Спасибо, Валерия. Это был обзор утренних газет с Валерией Шабаевой. А сейчас репортаж на тему экологии. В преддверии Дня водных ресурсов, который отмечается сегодня, 22 марта, Всемирный фонд дикой природы назвал 10 рек, которые больше всего пострадали из-за действия человека и недостаточной защиты от загрязнений, в их числе Нил, Рио-Гранде и Дунай. «Миру грозит глобальный водный кризис», заявил директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов Данильян. По его словам, уже сегодня человечество испытывает дефицит пресной воды. О причинах кризиса и о том, можно ли избежать катастрофы, с Виктором Даниловым Данильяном беседовала Ольга Вахоничева.
глобальный водный кризис, он действительно неизбежен?
Конечно, неизбежен. Если вы посмотрите, как растет потребление воды, с какими темпами во всем мире, то вы увидите, что уж никак не позже 2025-2030 года, если продолжаться будет рост с такими темпами, все водные ресурсы мира, доступные для экономического освоения, будут уже использованы. Но поскольку все их использовать нельзя в силу неравномерности распределения воды по поверхности суши, в силу того, что в таких странах, как Бразилия, Канада и Россия, прежде всего, наверняка останутся еще такие водные ресурсы, до которых рука хозяйственника не дотянется, то это будет означать, что острейший водный кризис разразится во многих странах мира, которые недостаточно обеспечены водными ресурсами. По имеющимся прогнозам, в 2025 году в условиях перманентного водного кризиса будет жить на Земле больше 3 миллиардов людей. Сейчас это 1 миллиард.
То есть предупреждение экологов и гидрологов о том, что рано или поздно мир столкнется с дефицитом пресной воды, действительно реально?
Это специалистам известно хорошо и никаких сомнений не вызывает.
Самые реальные опасения, которые могут оправдаться?
Ну, страна у нас водой обеспечена, природа позаботилась о нас. Россия занимает по воловым объемам водных ресурсов 2-е место в мире. Первое занимает Бразилия с ее исключительно полноводной, потрясающей рекой Амазонкой. Но наша вода в промышленно развитых регионах находится, надо прямо сказать, в довольно плохом состоянии. У нас большое количество рек считаются загрязненными.
Что нужно сделать, чтобы избежать водного кризиса?
Избежать его уже не удастся, потому что количество людей, которые будут в 25-30 годах находиться в условиях острейшего дефицита воды, будет заведомо превышать 2-2,5 миллиарда, что бы мы ни делали. Но его можно по возможности, естественно, пытаться смягчить, разработать систему мер, благодаря которым человечество из этого водного кризиса к 40-му или 50-му году все-таки выйдет. Во-первых, воду сберегать. Во-вторых, охранять в естественных источниках. Третье. Надо изменять структуру реального сектора мировой экономики.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Общественный комитет за чистые и честные выборы провел круглый стол под названием «Итоги прошедших 11 марта региональных выборов». Политики жаловались друг другу на то, что выборы проходят с многочисленными нарушениями, и оппозиционные «Единая Россия» и «Справедливая Россия» партии с большим трудом набирают необходимые проценты для того, чтобы пройти в региональные парламенты. Помимо фальсификаций, партии снимают с регистрации, а залог для участия в выборах слишком велик, возмущались на круглом столе. За прениями политиков и политологов следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За круглым столом встретились участники прошедших выборов и простые наблюдатели. Начали с обсуждения региональных мартовских выборов. Они, по мнению председателя исполнительного комитета Демократической партии России Вячеслава Смирнова, не что иное, как репетиция декабрьских выборов в Государственную Думу. ДПР в мартовских выборах принимала участие, но это была скорее репетиция и эксперимент. Сколько процентов голосов можно набрать, если не платить залог и никак себя не рекламировать? Итог для демократов 1%, что, по словам Вячеслава Смирнова, уже неплохо.
Выборы показали, что в принципе все будет зависеть от того, кого зарегистрируют на выборах в Госдуму и как будут вести себя и комиссии. Ну, в данном случае уже Центризбирком, потому что регистрируют Центризбирком, и как будет вести себя Верховный суд. Потому что все-таки на местах везде было по-разному, области разные, администрации областей разные, избирательные комиссии разные. Где-то власть ставила не только на Единую Россию, а ставила либо на Справедливую, либо на СПС, либо на другие там партии, допустим. Вот. И зеленую линию имели эти партии. А где-то было по-другому. Поэтому вот интересные выборы в плане того, что для нас это была учеба. То есть посмотреть, как будут снимать и какие основные будут претензии. Основные претензии к подписям. Значит, на выборах в Госдуму в основном, я думаю, что если не будет изменен закон, только парламентские партии имеют шанс спокойно зарегистрироваться, потому что залог платить, это будет, ну, как-то некрасиво перед избирателями для многих политических партий.
С представителем Демократической партии не согласился следующий участник круглого стола, сопредседатель Московской организации партии «Социальная справедливость» Алексей Зариулов. Никаких репетиций не было, считает политик.
Если эти выборы являлись генеральной репетицией выборов в Думу, то тогда главный политический итог, если это так, что Путин должен остаться. Потому что при том, как проходили, в какой манере и по содержанию, и по форме эти выборы, новый президент, который не будет иметь такого колоссального рейтинга и авторитета и в стране, и в мире, как Путин, с таким парламентом не уживется. Позиция КПРФ, СПС, ЛДПР, она ясна. Но то, что две партии власти стали главными актерами среди этих гладиаторов, которые вышли на арену этих выборов, это, конечно, просто потрясает. То есть наибольшая ожесточенность, озлобление и какая-то просто патологическая ненависть была продемонстрирована в борьбе этих двух партий.
ЛДПР принимала полноценное участие в выборах в региональные парламенты в марте. Наблюдатели от либералов смогли обнаружить огромное количество нарушений. Кандидатов увольняли с работы, неизвестные поджигали рекламные билборды, агитаторов избивали. ЛДПР потому как минимум не признает итоги выборов в Подмосковье и Дагестане. Чтобы впредь уже в декабре хотя бы постараться избежать подобных нарушений, необходимо иметь своих опытных наблюдателей, считает член общественной организации «За свободные выборы» Михаил Полянский. Для этого впервые в марте проводили программу под названием «Наблюдатель».
Мы реализовывали программу по подготовке наблюдателей бесплатно, чтобы повысить грамотность населения, хотя бы избирательную грамотность. Хотя бы люди поняли, какие могут быть последствия для тех людей, которые занимаются фальсификацией. Как-то разбудить это явление. Было подготовлено немало-немного 900 человек. Сейчас планируется очень большая широкая кампания. Программа будет создана под выборы федеральные на, естественно, декабрь, на март месяц. Выборы депутатов в Госдуму, президента. И я думаю, что вот мы сообща можем, конечно, эти направления реализовывать. Это большое подспорье, чтобы действительно выборы эти были честными.
Партия патриотов России, которая принимала участие в выборах в марте, волнует сразу несколько проблем, которые не позволяют реально конкурировать с «Единой Россией», говорит член партии Олег Баглаевский.
Проблема, с которой столкнулись мы все, это абсолютное безразличие большинства избирателей к региональным выборам, в частности. Поскольку даже та явка, особенно если брать ту явку, которая была на самом деле, она очень ярко показывает, что по большому счету эти выборы интересуют только меньшинство. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это либо совершенно сумасшедшие залоги, либо проблема со сбором подписей, по которой ряд партий были сняты с выборов.
Коммунист Василий Шандыбин на круглом столе был наиболее красноречив. По его словам, «Единая Россия» набрала все свои голоса нечестно. Она не просто подкупала избирателей.
Конечно, выборы эти несправедливые. Ну, во-первых, значит, было отменено, чтобы не голосовали против всех. Явка не обязательна. Приди один-два человека. Был подкуп. Приходили на избирательные участки. Им предлагали или выпить хорошо, или 200, или 300 рублей. «Единая Россия». Конечно, у других партий таких денег нет, и у Компартии не было таких денег. Не давали помещения.
Приглашенные представители «Единой России» и «Справедливой России» решили круглый стол по итогам мартовских выборов проигнорировать. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Репортаж из школы для детей-инвалидов в Санкт-Петербурге, обзор региональной печати, новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Разговор пойдет о том, как в России запрещают партии. В студии лидер республиканской партии Владимир Рыжков и руководитель партии «Союз людей образования и науки» Вячеслав Игрунов. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержаны 6 молодых людей по подозрению в организации взрыва в ресторане «Макдональдс». Все задержанные – члены так называемого движения имени Героя Боровикова, лидера скинхедов, убитого в 2006 году при попытке ареста. В результате взрыва в ресторане «Макдональдс» на углу Невского проспекта 18 февраля пострадали 6 человек, в том числе 2 подростков и турист из Германии. В Кемеровской области проходит 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня похоронили 60 из 108 погибших горняков. Поиски 2 шахтеров продолжаются. В республике Коми продолжаются поиски вертолета Ми-8, пропавшего в среду вечером. На его борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Краснодарском крае похоронены более 30 погибших при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская. Жертвами трагедии, которая произошла в ночь на вторник, стали 63 человека. Компенсации родственникам погибших выплачиваться не будут, поскольку они отдали своих близких на попечение государства. Компенсацию в размере 250 тысяч рублей получит лишь 17-летний сын медсестры, погибший при попытке помочь людям покинуть горящее здание. В Приморье взяты под стражу 9 пограничников Находкинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». США и Азербайджан заключают сегодня договор об энергетическом сотрудничестве. Документы подпишут в Вашингтоне председатель госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Мамедьяров. Дела узников американской тюрьмы в Гуантанамо не могут рассматриваться в военных трибуналах, поскольку это противоречит международным юридическим нормам, считает правозащитная организация «Международная амнистия».
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня мы подробно расскажем о Санкт-Петербургской школе для детей-инвалидов и о том, почему в России эти дети не могут учиться в обычной школе. Через несколько минут репортаж об этом, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Волович.
Петербург. Первое заседание городского парламента нового созыва сенсации не принесло. Лидер петербургских единороссов Вадим Тюльпанов вновь стал спикером законодательного собрания, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вновь избран представителем законодательного собрания Петербурга в Совете Федерации. Сергей Миронов также вновь намерен претендовать на пост председателя Совета Федерации. Он заявил, что на ближайшем заседании Совета Федерации, которое состоится 30 марта, он обратится к своим коллегам с просьбой вновь избрать его председателем. Москва. В независимом пресс-центре информационно-аналитический центр «Сова» проведет сегодня презентацию годового доклада по реализации свободы совести в России. Доклад, впервые подготовленный центром «Сова», охватывает широкий круг вопросов, включая спорные законодательные инициативы, различные дискриминационные практики, несоразмерное и неправомерное правоприменение в отношении некоторых религиозных групп, противоречия, возникающие в связи с защитой религиозных чувств. Петербург. До 25 марта в Доме кино будут проходить показы фильмов международного фестиваля против расизма и ксенофобии «Открой глаза». Кинофестиваль проходит в рамках Европейской недели акций против расизма. Несмотря на то, что проблемы ксенофобии стоят очень остро в России, Петербург пока единственный город, присоединившийся к Европейской неделе акций против расизма, рассказала один из соорганизаторов фестиваля, член организации «Немецко-русский обмен» Астрид Шорн.
Это вообще не проводится в России, в Европе. Там разные акции, там музеи, выставки, там фильмы, там какие-то мероприятия, там открытие занятий для детей, там путешествия куда угодно, да, виртуально. Всякие-всякие, на самом деле, там очень пестрая программа. И мы, конечно, хотели, чтобы она здесь стала, на самом деле, такой же громкой, как в Европе. Мы заявляем об этом, и мы делаем первый шаг. Самое главное – выйти в регионы, потому что важно войти, естественно, в маленькие города.
Москва. Роль и перспективы свободных профсоюзов в России обсудят сегодня эксперты в рамках работы дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса, заседание которого пройдет в 16 часов в независимом пресс-центре. Участники обсуждения, лидеры свободных профсоюзов, ученые и представители общественных организаций обсудят причины слабости, формы дискриминации и пути наращивания силы российских свободных профсоюзов, нарушение общепризнанных прав профсоюзов в российском законодательстве, как принудить власть и капитал к социальному партнерству, а также перспективы проведения крупномасштабных протестных и наступательных акций. Петербург. Экологи со всего мира обсуждают в эти дни строительство североевропейского газопровода на Балтийском море. Международный экологический форум станет одним из последних общественных слушаний плана действий Хельсинкской комиссии перед его утверждением на министерской сессии в Кракове в ноябре этого года. В ходе форума планируется провести оценку воздействия вредных веществ и биоразнообразия в Балтийском море, а также рассмотреть вопрос охраны окружающей среды в регионе. Новости Москвы и Петербурга. 22 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Санкт-Петербургской государственной школе «Озерки» для детей-инвалидов в этом году исполняется 15 лет. В ней обучаются и лечатся более 100 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь созданы все условия, чтобы дети могли развивать свои способности, а их родители работать, пока дети находятся в школе. Но один из главных вопросов для российских инвалидов – что будет после окончания школы, рассказывает Татьяна Вольская.
В развитых странах дети с ограниченными возможностями учатся вместе с обычными детьми, которые к ним привыкают, во время переменок весело катают по двору инвалидную коляску, а потом, вырастая, берут своих бывших одноклассников-инвалидов на работу, заботятся о том, чтобы в домах и учреждениях были поручни и пандусы, и чтобы на автостоянке специальное место для инвалида не занял никто. В России ребенок-инвалид пока не въедет на своей коляске ни в одну школу. Петербург не исключение. Пока на весь город всего две школы, где могут обучаться дети, которым трудно передвигаться, а то и обслуживать себя самостоятельно. Начинать было непросто. В первые годы некоторые необходимые вещи приходилось приносить с помоек. Да и сейчас еще многого не хватает, говорит директор школы «Озерки» Ольга Безбородова.
Все мечтают о втором лифте, потому что вот этот один лифт уже пропускная его способность низкая. Им приходится очень долго стоять в очереди. Поток колясочников большой. Ну и наше требование, чтобы воспитатель шел все-таки с класс-группой. А если один побежит по лестнице, сковыльнется и что делать, отвечает все равно в любом случае воспитатель. Конечно, им всем хочется, чтобы не было таких трудностей. Ну и все мечтают о бассейне.
Кто-то из детей передвигается самостоятельно, кто-то на коляске, а кто-то не может без посторонней помощи даже поесть в столовой, но поблажек в учебе не дают никому.
Нас научили не делать поблажек сами дети, потому что первые года мы действительно страдали этим, но они же вот такие, ну вот надо где-то пожалеть, но домашнее задание не сделали. И вдруг наши дети выдали нам. Они сказали: вы знаете, что вот этими поблажками вы нас унижаете, что они для нас унизительны. И вот с тех пор мы больше никогда нашим детям, если они определены на этот уровень возможностей, то вот по полной программе все эти возможности с них и спрашиваем.
У детей с самыми тяжелыми физическими недостатками интеллект может быть в полной сохранности, но понимают это далеко не все взрослые. Не все признают право таких детей на обучение, прописанное, между прочим, в Конституции. И уж само собой, чиновнику трудно понять, что не ему, а здешним педагогам лучше видно, сколько взять на работу воспитателей и психологов, и как лучше потратить те небольшие деньги, которые отпускаются школе.
Очевидное приходится отстаивать. Были вычеркнуты воспитатели основного дня, то есть как возможен вообще процесс без сопровождающих лиц, когда передвижение этих детей просто невозможно. И это приходится доказывать. Не хватает приспособлений. Вот мы сами все делаем. Вот если бы нам дали эти деньги, говорят, школа свободная сейчас в своих финансах. Да если бы даже вот тот объем финансирования, который бедно, скудно, но вот существует, но если бы мне дали возможность использовать эти деньги так, как вот я себе предполагаю, как хозяйственник, я бы намного больше приобрела. И нельзя, чтобы в нашем государстве параллельным курсом развивалась рыночная экономика и оставлена в бюджетном секторе команда административная, потому что это команда административная. Вот эта система команда административная, она уничтожает все то доверие, которое должно существовать к таким учреждениям, к тем специалистам, которые в этих учреждениях существуют. Ведь за 15 лет, наверное, даже и за меньший срок можно было убедиться, что учреждение с достаточно высоким КПД работает. Просчитать экономически это тоже возможно. Насколько работа этого учреждения и аналогичных ему снижает потом потребление финансовых потоков в дальнейшем.
Здешние учителя творят чудеса буквально на ходу. Говорит завуч начальных классов, учитель развития речи Татьяна Гузенко.
Школа пока еще не на достаточном уровне оснащена компьютерами. И ребенка, который не может писать, приходится прибегать к каким-то вспомогательным средствам. Это касса букв, например. Или это пиктограммы мы создаем специально под детей, которые не говорят. И они с помощью пиктограмм с нами общаются.
Каждый учитель может рассказать о чем-то своем. Как в игровой комнате детей учат обращаться с деньгами, ходить в магазин, как здешние питомцы берут призы в соревнованиях по танцам на колесах. Вот только что будет с выпускниками Озерков. Рабочих мест для них в городе до сих пор почти нет. Транспорт для них не приспособлен, и может статься, что они не смогут ни учиться, ни работать, а их родители, вынужденные сидеть с ними дома, потеряют работу. Чтобы этого не происходило, нужна целая система поддержки таких детей на всех этапах их жизни. Но такой системы нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной печати. О главных темах в газетах Ульяновска нам расскажет Сергей Гогин.
Министры правительства Ульяновской области зарабатывают от 50 до 66 тысяч рублей в месяц. «Комсомольская правда» в Ульяновске публикует данные о зарплате высших ульяновских чиновников за прошлый год. Больше всех заработал губернатор области Сергей Морозов – около 900 тысяч рублей. На втором месте министр госимущества и земельных отношений Юрий Пузраков – почти 800 тысяч. Сопоставив эти цифры с величиной прожиточного минимума в Ульяновске, комсомолка делает вывод – работяги целый год живут на одну месячную зарплату министра. В феврале чиновники отрабатывали свой хлеб с маслом еще и тем, что по распоряжению губернатора проверяли свою грамотность путем тестирования по русскому языку. Вскоре им предстоит еще и экзамен по краеведению, напоминает городская газета «Симбирский курьер». По замыслу Сергея Морозова, чиновники должны знать историю региона, на благо которого они трудятся. Управление культуры организовало для чиновников лекции. Они также массово пошли в ульяновские музеи, но при этом билеты не покупают, пожаловались курьеру музейные работники. Помогут ли эти знания ульяновским чиновникам более качественно исполнять свои функции? Сомневаться в этом заставляет публикация в еженедельнике «Дыхание земли». Газета пишет, что афера с многократной продажей квартир фирмой «Капитальное строительство» ничему не научила местных бюрократов, и в Ульяновске вполне могут появиться новые обманутые дольщики. Занимаясь проверкой жалоб граждан, депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный выяснил, что в городе продолжается долевое строительство без разрешительных документов и на неузаконенных земельных участках. Вместо договоров долевого строительства соинвесторам предлагают заключать предварительные договоры о намерении и договоры займа. В итоге людям, внесшим деньги, остается только рассчитывать на порядочность застройщиков. Более половины жилищного строительства ведется без гарантий для граждан. При этом информации о состоянии активов и финансовой состоятельности той или иной фирмы, занимающейся долевым строительством, не владеют не только сами дольщики, но и государственные органы, которые обязаны контролировать процесс. Вероятно, среди чиновников слишком много тех, кто лично заинтересован не замечать нарушений, кому выгодно, чтобы подобные схемы процветали, цитирует «Дыхание земли» областного депутата. А вот ульяновскую авиакомпанию «Волга-Днепр» подозревают в подкупе ООНовских чиновников, пишет «Симбирский курьер» со ссылкой на газету «Финансовые известия». Среди этих чиновников сотрудник отдела закупок ООН россиянин Александр Яковлев, арестованный и обвиненный в коррупции. Компания «Волга-Днепр», воспользовавшись его услугами в качестве консультанта, участвовала примерно в 30 тендерах и выиграла 10 из них. Сегодня компания временно отстранена от участия в тендерах. Но учитывая, что «Волга-Днепр» осуществляет уникальные грузовые перевозки с использованием тяжеловозов Ан-124-100 «Руслан», сильно вручавший ООН, бойкот, вероятно, долго не продлится, заключает «Симбирский курьер». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Это был обзор региональной печати. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В республике Коми продолжаются поиски вертолета Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Приморье взяты под стражу 9 пограничников Находкинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». В Кемеровской области начался трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня прошли похороны 60 из 108 погибших горняков. Поиски 2 шахтеров продолжаются. Совет безопасности ООН продолжит сегодня обсуждать проект резолюции об ужесточении санкций против Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
В
Правительство России рассматривает сегодня проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Отличительной особенностью этого документа станет изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в трехлетнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование бюджетных расходов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля будет снижена более чем на $23 по сравнению с действующей ставкой до $156.40 за тонну. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном сегодня. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В январе-феврале цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила в среднем $51.80 за баррель или почти $380 за тонну. Общая задолженность по заработной плате в России в феврале увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составила примерно 4 миллиарда 860 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Более 90% всего просроченного долга приходится сейчас на предприятия и организации. Федеральная служба по тарифам обсуждает возможность изменения структуры тарифов на электроэнергию и отопление, сообщил руководитель службы Сергей Новиков. Обсуждаемый пока вариант предполагает, что общий тариф будет состоять из 2 частей. Первая – фиксированная плата за подключение к сетям, вторая – оплата фактического потребления. В целом, энергоемкость российской экономики, согласно оценке службы по тарифам, сегодня вдвое превышает средний мировой уровень. В 2,3 раза энергоемкость экономики США и в 3 раза стран Западной Европы. Федеральная резервная система США, выполняющая функцию Центрального банка, оставила пока без изменений базовую процентную ставку в стране на уровне 5,25%. Действующая ставка для 13 стран еврозоны – 3,75%, а в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 3 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу «Спортивный обзор». Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Ну, сегодня мы вообще-то поговорим о финансовой составляющей «Формулы-1», о стоимости постоянно появляющихся технических новинок и зарплате гонщиков. Но сначала выпуск спортивных новостей. На женском чемпионате мира по кёрлингу в Японии завершен групповой этап. Сборная России, действующий чемпион Европы, в заключительном матче проиграла команде Швеции 7-9 и закончила турнир с 4 победами в 11 играх. Еще более неудачно выступила сборная Италии, финалист последнего первенства континента. Свою единственную победу она одержала в последнем туре над командой Дании, уже обеспечившей себе место в полуфинале. Одним из главных неудачников стала и сборная Швеции, победитель 2 последних мировых первенств и действующий олимпийский чемпион. Она выиграла только 6 матчей и не смогла попасть в 4-ку команд, которые продолжат борьбу за медали. Теперь за первую путевку в финал поспорят сборные Канады и Дании, а команды Шотландии и США определят 3-го соискателя медалей. На чемпионате мира по фигурному катанию, который тоже проходит в Японии, вчера был разыгран первый комплект наград. В соревнованиях пар победили Сюэ Шэнь и Хунбо Джао из Китая, ставшие 3-кратными чемпионами мира. Второе место заняла еще одна китайская пара Цин Пан Цзян Тун. Бронзовыми призерами стали Алена Савченко и Робин Цалкова из Германии. В столице Швеции, Стокгольме, в среду прошли соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в спринте классическим ходом. У женщин победила Петра Майдич из Словении, второе место заняла финка Вирпи Куйтунин, третья шведка Анна Дальберг. У мужчин первую победу в своей карьере одержал россиянин Михаил Девятьяров. Второе и третье места достались шведам Эмилу Йонсену и Матсу Ларсену. Сыграны вторые матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею. Вторые победы на своих площадках одержали магнитогорский «Металлург» и «Акбарс». «Металлург» выиграл у «Сибири» 2-1, «Акбарс» у «Химика» 5-1. В двух парах счет серии до трех побед стал 1-1. «Авангард» дома уступил «Локомотиву» 3-4, «Салават Юлаев» также на своем льду проиграл «ЦСКА» 1-3. Следующие матчи состоятся завтра. В последнем туре второго группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского «Динамо» принимали итальянский «Бенетон» и добились победы в овертайме 68-65. Это позволило «динамовцам» занять второе место в своей группе и выйти в четвертьфинал. И к сегодняшнему дню известны почти все участники 1/4 финала. Пары таковы: ЦСКА России, Маккаби, Израиль, Панатинаикос Греции, Динамо Россия, Уникаха Испания, Барселона Испания, Тау Керамика Испания, Олимпиакос Греции или Партизан Сербии. Последние матчи в группах состоятся сегодня. В минувшие выходные стартовал новый сезон в «Формуле-1». Этот вид спорта традиционно считается одним из самых доходных, но одновременно он находится вверху списка самых затратных. Понять порядок этих цифр вам поможет наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан.
Действительно, имеет смысл поговорить не только о доходах, но и о расходах «Формулы». Потому что, во-первых, эти два понятия тесно связаны под общей крышей суперпонятия, называемого «бюджет». Да и вообще сами цифры настолько интересны, что цифры расходов, я имею в виду, имеют смысл о них поговорить более подробно. А расходы формулы и команд, и устроителей соревнований относятся прежде всего к технической стороне вопроса. И именно в этом направлении и по этой статье расходуется наибольший объем средств. Более того, уровень технического и технологического оснащения настолько широк и разнообразен, что для него совершенно естественны как многосотмиллионные в долларах траты, так и проекты стоимостью примерно 40-50 тысяч долларов. Именно в такой вот небольшой, по любым меркам, а тем более по меркам «Формулы-1» проект вошла российская технологическая компания, которая занимается высокими технологиями, «Биолинк». Она занимается системами биометрического учета рабочего времени и контроля. Именно ее система была внедрена на этапе Гран-при в Мельбурне. Гран-при обслуживали примерно 1100 человек, и хронометраж, и биометрический контроль каждого обходился примерно в 9,5 долларов. То есть «Формула-1» дает возможность заработать не только создателям болидов или моторов, которые оценивают свои услуги в сотни миллионов долларов, но и мелким фирмам, и даже российским фирмам, что особенно приятно все-таки на фоне повального увлечения энергобезопасностью, потоками нефти, газа, и, в общем-то, на этом фоне даже такой мелкий контракт, на мой взгляд, приятен. Но, конечно же, эти 30-40 тысяч долларов далеко не все расходы, мягко говоря. На самом деле тут имеет смысл поговорить более серьезно. Все расходы в 2006 году, я напомню нашим уважаемым слушателям, что доходы составили порядка 4 миллиардов долларов. Так вот, расходы составили 2 миллиарда 986 миллионов долларов. То есть расходы на зарплату и на техническое оснащение. Создание болидов, создание моторов, техническое обслуживание. По сравнению с 2005 годом рост составил 175 миллионов долларов. На зарплату всех гонщиков ушло всего лишь, как ни странно, 250 миллионов долларов. Или 1/12 от всех расходов, то есть даже меньше 10%. При том, что платят гонщикам совсем немало. Недавно был опубликован список наиболее высокооплачиваемых. Так вот, десятка выглядит так. На первом месте Райкинен, 51 миллион. На втором Шумахер, Ральф, 25. Третий Алонсо, 22. Баттон, 18. Баррикелло, 12. Трули, 10. Масса, 8. Физикелло, 7. Уэббер, 5. И замыкая десятку, Такума Сато из Супер Агури, 4,5 миллиона долларов. Это очень много, потому что 140 тысяч долларов в день не платят ни одному, даже самому суперзвездному игроку, скажем, английской футбольной премьер-лиги. А мы привыкли к тому, что там фантастические зарплаты. И Руни, и Криштиану Роналду там просто потрясает воображение. И при том, при всем, всего лишь 1/12 от расходов Формулы-1 уходит на зарплату. Наибольшие расходы, то есть наибольший бюджет у команды Toyota, 418 миллионов долларов. А наименьшие, упомянутые нами Супер Агури, 57 миллионов. Рено, например, чуть выше среднего, 342 миллиона бюджет. Торо Россо 75 миллионов. Конечно же, это очень затратное мероприятие. Даже один тестовый круг обходится в $1250. Только расходные материалы, имеется в виду износ резины и, естественно, сожженное топливо. Стоимость одного болида примерно $500 000 в среднем. Но самая большая сумма затрачивается ежегодно на опытно-конструкторские и исследовательские работы и поставку двигателей. $200 миллионов тратится только на двигатели. Соответственно, мы видим, во что превратилась Формула-1. Во-первых, это машина по зарабатыванию денег, но это и машина, которая обильно смазывает механизм инноваций, научно-технических, опытно-конструкторских разработок. И совершенно неудивительно, что стоимость входного билета столь велика, что даже Aston Martin, который недавно перешел в очередной раз из рук в руки, то есть до последнего времени эту знаменитую компанию, которая производила, как мы знаем, автомобили для Джеймса Бонда даже, то есть для персонажа, естественно, не для реального человека. Она перешла в руки Дэйва Ричардса, известного предпринимателя, который на паях с двумя крупными кувейтскими инвестиционными фондами выкупил у Форда примерно за $1 миллиард эту компанию. И при том, что у них есть ProDrive, команда, которая через год, видимо, в 2008 году уже войдет в Формулу-1, при всем при том, Дэйв Ричардс четко заявил, что мы совершенно не готовы к тому, чтобы Aston Martin вошел в когорту команд Формулы-1. Действительно, названные нами только что цифры подтверждают, видимо, правоту и справедливость вывода, сделанного новым хозяином Aston Martin, о том, что это удовольствие не то, что не для бедных, а для очень богатых и очень в технологическом отношении развитых компаний.
Это был рассказ специалиста в области экономики большого спорта профессора Роберта Воскиричана. А в эти дни Мельбурн, где в воскресенье прошел первый этап чемпионата мира в Формуле-1, принимает другое мировое первенство по водным видам спорта. Ну и сегодня там будет разыгран всего один комплект наград в синхронном плавании в соревнованиях солисток в произвольной программе. И, наверное, впервые на этом чемпионате главная претендентка на золотую медаль – это не российская спортсменка. Многократная чемпионка мира и Олимпийских игр француженка Виржини Дидье лидирует в этих соревнованиях после исполнения обязательной программы. Наталья Ищенко, россиянка, отстает от нее почти на полбалла. Ну, еще на одном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии сейчас проходит соревнование в произвольной программе у мужчин, и уже буквально через несколько минут мы сможем узнать, кто стал победителем и призером этих соревнований.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях нам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» в программе «С христианской точки зрения» священники, юристы, журналисты будут обсуждать вопрос о том, что такое господствующая церковь, существует ли она сегодня в России, должна ли существовать, полезно ли господство одной церкви для религиозной жизни. Ведет программу Яков Кротов. А мы, Михаил Соленков и Наталья Гуреева, прощаемся с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до $7 миллионов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.